тема достаточно обширна. Я хотел в краткой форме вот это вот всего преподнести. То она вот так вот и вылилась в отдельную совершенно лекцию. Всемирный потоп – это факты и доказательства. Наверное, я не буду говорить о том, о чем говорилась прошлая лекция, о несостоятельности теории эволюции, о том, что все, что предлагала теория эволюции, это является просто вымыслом, на который расходуется очень много средств ежегодно, миллиарды долларов на это расходуется, на поддержание вот подобного мифа. А, наверное, остановимся на том, что для чего бытописатель Моисей в книге «Бытия» дает нам пример и рассказывает о всемирном потопе как о вещи исторической, для чего он нам приводит эти факты. И, наверное, остановимся на том, что же было во время потопа и что было после него сразу же. Ну, в нашей вот науке, которая вот сейчас вот изучает различные природные явления, дает им оценку, господствует теперь несколько теорий. Это теория, я говорю об эволюционной вере материалистов. Это теория униформизма и катастрофизма. Вот первая теория униформизма, она там говорит о том, что всю вот нашу жизнь, все наше бытие, оно протекало плавно и миллионы лет назад, и миллиарды лет назад. Было примерно так же, как сейчас. И все так постепенно развивалось, и постепенно все совершенство приходило в свое усложнение. А теория катастрофизма, она, в отличие от этой тоже псевдотеории, говорит о том, что в результате каких-то вот катастроф, падения метеоритов на Землю, часто там астероидов, различных капель жизни, которые там принесены на нашу Землю из далеких глубин космоса, она говорит о том, что вот бывают там супермутации какие-то, и вот поддерживают таким вот образом теорию эволюции, теории там супермутации. Вот это называется теория катастрофизма. Ну, ни то, ни другое, оно, конечно, на самом деле в реале-то оно не существовало. Ну, раз научный подход к этим явлениям, которые мы наблюдаем в своей жизни, описывает это подобным образом, значит, будем оперировать на их языке. На языке, вот, допустим, тех людей, которые занимаются наукой. Ну и так. За 200 лет, прошедших со времени опубликования Лаэлем своих трудов, униформистские естественно научные теории добились практически полного господства в человеческих представлениях. Согласно принятому в них подходу, все процессы на Земле и во Вселенной всегда происходили и будут происходить таким же образом, как в настоящее время. Но это подобно слепому легендарному мудрецу, потрогавшему слоновий хвост и утверждавшему, что слон это нечто длинное и тонкое. Стоящие на позициях униформизма, естественно, испытатели рисуют нам картину миллиардов лет спокойного однообразного благоденствия и в прошлом, и в будущем. Однако в последнее время все большее число ученых возвращается на традиционное представление катастрофизма. Они заявляют, что история Земли представляет собой лишь отдельные относительно спокойные периоды, разделенные катастрофическими событиями как локального, так и глобального масштабов. И что именно эти катастрофы сыграли определенную роль в формировании современного вида нашей планеты. По образному выражению одного из сторонников катастрофизма, геологическая история нашей планеты, подобна жизни солдата, в которой продолжительные периоды скуки перемежаются краткими периодами ужаса. Когда говорится о глобальных катаклизмах, на память сразу же приходит всемирный потоп, который описан в 6, 7 и 8 главах книги «Бытие», открывающей ветхозаветную часть Библии. Поначалу антибиблейские критики, обнаружив схожие с библейским изложением черты у древних шумерских и вавилонских повествований о потопе, поспешили приписать в книге «Бытия» роль сборника мифов и легенд, которые позаимствовали соседних народов. Однако после обнаружения тех же самых элементов описания глобального наводнения в фольклоре 59 серий африканских племен, 46 обитателей Центральной и Южной Америки, 17 в Африке на Ближнем Востоке, 23 в Азии, 37 в Австралии на островах, а также у 31 этнической группы древних обитателей Европы, мало у кого остались сомнения, что бытописатель Моисей вряд ли мог предпринимать столь дальние фольклорные экспедиции. Гораздо вероятнее, что память всего человечества хранит рассказ об одном и том же событии. И действительно, практически все народы Земли, имеющие традиции эпического фольклора и почитаем в этом народе священные тексты, хранят память о гигантском всемирном наводнении. И все обнаруженные предания сохраняют три общие основные черты изложения. Первое – это вся первоначальная жизнь на Земле уничтожена грандиозным, ни с чем не сравнимым катаклизмом, Следующее. Нынешняя наша жизнь произошла от одного человека, который, будучи сверхъестественным образом предупрежден был о грозящей катастрофе, соорудил специальное судно и пережил потоп на нем вместе со своей семьей. В большинстве повествований сохранились даже детали, указывающие, что причиной потопа явился грех, что спасшийся праведник получил сверхъестественное предупреждение о надвигающейся катастрофе, и что на борт судна были взяты животные и птицы, и что судно остановилось на горе, и приключения обитателей судна закончились благодарственным жертвоприношением. Неудивительно, что в устных преданиях разных народов этот рассказ в различной мере подвергается искажениям, оброс характерными фольклорными элементами. Тем не менее, писанное библейское свидетельство сохранило в предельной полноте. Вот допотопная Земля. Вот. Чем отличалась Земля до потопа от нынешней планеты? В описании мира мы читаем. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так, и назвал Бог твердь небом». Ну вот примерно вот так вот. Это вот Земля. Я пытался в прошлый раз что-то нарисовать, у меня мало что вышло. Земля, атмосфера и так, водно-паровой экран, который задерживал длинноволновое излучение тепловое. И, так сказать, Земля находилась как бы естественный такой парник. То есть показал твердь воды и твердь на Земле. Таким образом, приходя к современному языку и представлению при создании атмосферы тверди во второй день творения, некоторая часть земных воздушных и водных запасов находилась с внешней ее стороны, то есть поверх воздушного слоя земной шар окружал слой водного пара. «Яблоко сделало одежду его и мглу пеленами его». Это из книги Иова. Специалист в области физики атмосферы доктор Джозеф Диллоу из США произвел математические оценки того, какое количество водного пара могло бы стабильно находиться поверх земной воздушной оболочки. Оказалось, что подобный слой должен был иметь мощность, эквивалентную 12-метровому слою жидкой воды на земной поверхности. При разрешении такой слой должен был вызвать непрекращающиеся обильные осадки на протяжении примерно 40 суток, что, собственно, и произошло впоследствии согласно библейской хронологии потопа. Для сравнения скажем, что в случае внезапного высаждения всего водного пара, находящегося в современной атмосфере, дождь будет идти всего несколько часов, и суммарное количество осадков не превысит 5 сантиметров. Какое влияние мог оказать такой слой на земную жизнь? Очевидно, подобный водный экран, свободно пропуская видимую часть солнечного света, задерживал переотраженное тепловое излучение, создавая таким образом глобальный парниковый эффект. В этом случае по всей поверхности планеты, от полюса до полюса, должен был наблюдаться тропический климат. И действительно, изучение ископаемых окаменелых растений и растительных отпечатков ясно свидетельствует о наличии в далеком прошлом схожей тропической растительности как в районе экватора, так и в заполярных областях. Но об этом же свидетельствуют и забивающие в Арктике и Антарктиде залежи каменного угля, образовавшиеся из огромных масс тропических растений. Далее, равномерный прогрев поверхности Земли должен исключить возможность ветров, ураганов, осадков, паводков и прочих метеорологических неприятностей. Палеонтологические данные, со своей стороны, подтверждают, что в древней флоре преобладали григанские растения с очень слабо развитой корневой системой, что было бы невозможно при наличии ветров и осадков. В Библии же прямо говорится, что до потопа Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. Это книга Бытия, 2 глава, 5-6 стих. Грядущее изливание дождя на землю было для Ноя откровением о том, что никто никогда не наблюдал. Отсутствие метеорологической активности подтверждается также тем, что до потопа на земле не наблюдалось радуга. Тоже книга Бытия. Даже столь привычное нам чередование времен года появилось после потопа, как следствие разрушения этого слоя. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это 8 глава книги Бытия. Кроме того, слой водного и водяного пара мог явиться прекрасным естественным щитом от жесткого космического излучения, приводящего к дегенеративным мутациям на генетическом уровне, сокращающим, в свою очередь, срок жизни живых организмов. И действительно, из 5 главы книги Бытия можем увидеть, что продолжительность жизни праотцов, живших до потопа, составляла Адам 930 лет, самый больше прожил Мафусал 969 лет, Ной 600 лет жил до потопа и 350 лет после потопа. Но это все указано в книге Бытия. Сразу же после потопа продолжительность жизни начинает стремительно снижаться и уже для Якова составляет свой 147 лет, выходя к временам Моисея на близкий современный предельный уровень. Мы теряем лето наше как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, и проходит быстро, и мы летим. Это из книги псалмов Давидовых, псалом 89, 9-10 строка. Лишь старожилы преодолевают этот барьер, но даже их срок жизни крайне редко превышает 20-летний предел. Писание же этот предел декларируется еще до потопа и последующее сокращение жизненного срока. «И сказал Господь Бог, не вечно духом ему быть пренебрегаемым человеком из семи, потому что они плоть, пусть будут дни в 120 лет». Это книга Бытия, 6 глава. Вряд ли автору книги Бытия, получившему образование 3500 лет назад в Древнем Египте, было известно что-либо о генетике, геронтологии, да и о самом космическом излучении. Так что умышленная фальсификация здесь полностью исключается. Однако график уменьшения срока жизни имеет форму описания реального врождающегося физического процесса. Плавность и непрерывность этого графика уже сами по себе являются неплохим аргументом в пользу естественности описываемой им тенденции. Еще одним следствием существования большого количества воды поверх атмосферы должно было бы являться повышенное атмосферное давление, более чем вдвое, 2,14 раза превосходящее его современное значение. Подтверждение этому мы находим в законсервированных в янтаре пузырьках воздуха, в которых парциальное давление основной составляющей атмосферы газа значительно превышает нынешнее. Размеры ископаемых окаменелостей и отпечатков насекомых также свидетельствуют о большой величине давления древней атмосферы по сравнению с нынешним. Известно, что организмы насекомых снабжаются необходимой для жизни кислородом непосредственно через капилляры и хитинового покрова. Чем выше атмосферное давление, тем на большую глубину кислород может проникать, и, следовательно, тем больше в размерах могут достигать насекомые. А ископаемые оспы действительно крупнее современных. Например, стрекоза с полуметровым размахом крыльев – такая же большая редкость среди них. Предположение о более высоком атмосферном давлении до потопа косвенно подтверждающее еще тем фактом, что поддержание жизнедеятельности организмов человека и животных не требовало белковой пищи. И сказал Бог, вот, я дам вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле всякое дерево, которое плод древесный, сеющий семя, все будет вам в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. Это книга Бытия, 1 глава, 29-30 стих. Но сразу же после потопа, в более разряженном по сравнению привычном воздухе, та же самая деятельность требовала уже куда больше энергетических затрат, как если бы нам пришлось переселиться из долины в высокогорье. Что, собственно, могло явиться причиной последовательного разрешения употреблять в пищу мясо животных. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Книга Бытия, 9 глава. Тем не менее, 12-метрового слоя воды явно не хватило бы, чтобы покрыть все высокие горы, которые есть под небом. Там же книга Бытия. Основную часть вод потопа, вне всякого сомнения, составила вода, которая под твердью. По всей видимости, лишь незначительная часть ее была сосредоточена в Древнем океане. Изучение химического состава метеоритных веществ Вселенной показывает, что 19% в нем составляет вода в той или иной форме. Нет оснований полагать, что изначальное содержание воды в земном веществе сильно отличалось от этого уровня. В таком случае быстрый разогрев недр Земли высоким давлением и реакциями радиоактивного распада должны были привести к освобождению значительной части воды и дрейфа в сторону земной коры большого количества перенасыщенного водного раствора в перегретом состоянии. На поверхности это должно было бы сопровождаться интенсивной геотермальной активностью. Но в древнееврейском тексте слово «это» означающее «пар», которое орошило лице всей Земли, в ранней степени может быть переведен как горячий источник, фонтан или гейзер. Более того, четыре реки, растекающие в разных направлениях из Эдема, Эфесон, Тихон, Хиддекель и Ефрат, там же в книге Бытия, не могли иметь в отсутствии дождей какого-либо другого происхождения, кроме геотермально. А в Откровении Иоанна Богослова все источники вод особо упоминаются среди прочих божьих творений неба, земли и моря. Таким образом, описанная в Библии модель допотопной земли ничуть не противоречит данным науке, хотя для фальсификатора этого того времени большинство подобных противоречий не было бы очевидным. Вероятнее всего, действительно, в начале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водой. Это второе послание апостола Петра. Интересным косвенным подтверждением более высокого значения атмосферного давления в прошлом, а одновременно и достоверности библейского текста, является описанная в 9 главе книги Бытия неприятность, случившаяся с Ноем сразу же после потопа. Вплоть до совсем недавнего времени, когда были изобретены пастеризация, консервирование и холодильные установки, виноделие было единственным способом заготовления и хранения напитков. Как правило, заготавливаясь вино, получаем путем естественного брожения виноградного сока, имеющий крепость около 12 объемных процентов. Неудивительно, что когда после потопа Ной вновь начал возделывать землю, он вскоре насадил виноградник, но в изменившихся условиях это привело к довольно серьезным для истории человеческим последствиям. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но и проспался от вина своего и знал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Книга Бытия, 9 глава. Из приведенного описания складывается впечатление, что эффект, произведенный употреблением вина, явился неожиданностью как для самого Ноя. Мы знаем, что Ной был человек праведный и непорочный. А такая характеристика в любом обществе предполагает умеренность и воздержание от излишеств. Так и для его семьи. Именно этим и может определяться неадекватная реакция его меньшего, то есть среднего из трех, в отличие от младшего сына, который к тому же уже имел, собственно, детей, и вид обнаженного человека не был ему в диковинку. Похоже, хан впервые в своей жизни увидел именно пьяного человека. Более того, прошедшее с Ноем явилось первым описанием, первым реальным случаем описанного алкогольного опьянения во всей истории человечества. Но воздействие алкоголя на организм находится в прямой зависимости от количества кислорода в крови человека, а то, в свою очередь, от парциального давления кислорода в воздухе. Многим путешественникам, посещавшим высокогорные районы Южного Кавказа, довелось испытать себе бремя местного гостеприимства. Местные жители зачастую увлекают их в игру, почти ставшую элементом культуры, когда отказ от совместного и равного потребления вина объявляется неуважением к вековым традициям. Конечная цель – это забава доведения гостя до неуменяемого состояния, дабы удостовериться преимуществе горцев перед слабаками снизу. Не осознавая того, хозяева, чей организм адаптирован к условиям высокогорья, пользуются эффектом влияния гипоксии на метаболизм алкоголя, возникающим при снижении давления, которое обусловлено подъемом каким-нибудь 1500-2000 метров. Насколько же более существенное влияние на метаболические процессы в организм должно было оказать снижение величины давления воздуха на 1,14 атмосферы, почти более чем в 2 раза. Похоже, что до потопа алкогольный эффект сухого вина вполне мог быть не намного большим, чем сегодня от употребления кефира и других кисломолочных продуктов. И прямой переработки сдержать в них алкоголь вполне достаточно низшего уровня кислорода в нашей крови. Во всяком случае, Ной не порицается за это нечаянное опьянение, хотя вообще отношение Библии к пьянству однозначно негативное. Таким образом, мы видим, что описанный случай вполне согласуется с нашим современным представлением о влиянии изменения атмосферного давления на эффект, оказываемый алкоголем на человеческий организм. Но несколько тысяч лет тому назад всего этого известно не было, так что единственное объяснение согласованности библейского повествования состоит в том, что оно описывает реально произошедшие события. Ну вот, остановимся на механизме потом. Какие же процессы реально имели место во время катастрофического события, известного нам под названием библейский потоп? Отвечая на этот вопрос, следует понимать, что в соответствии сверхъестественных явлений законом природы ни в коей мере не умаляет их чудесность. Более того, наиболее удивительным фактом является не нарушение, а само наличие этих законов, единственным объяснением которого может быть лишь существование разумного создателя, а не подвластность мироздания воле случая, как утверждает материализм и теория эволюции. Вот как описывается начало катастрофы в Писании. В 600-й год жизни Ноевой, 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разделились все источники великой бездны, окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Это книга Бытия, 7 глава. Так вот как писали, это же явление геофизики. Непрерывный разогрев недр земли привел земную кору в напряженное состояние, близкое к критическому. Даже незначительные внешние воздействия, как то могло быть падение крупного метеорита, так и обычная приливная деформация, неизбежно вызвало раскол земной коры. Этому расколу, распространяющемуся со скоростью звука в породе, понадобилось всего 2 часа, чтобы обогнуть всю планету. Под воздействием давления через образовавшиеся разломы, источники великой бездны, устремились извергаемые породы вместе с перегретой подземной водой. Даже в наше время около 90% продуктов вулканического извержения составляет вода. Согласно расчетам, суммарная энергия этого извержения в 10 тысяч раз превышала энергию извержения вулкана Кракатау. Высота выброса пород составляла около 20 километров, а поднявшийся в верхние слои атмосферы пепел привел к активной конденсации, разрушению водно-парового защитного слоя, выпавшего на землю обильным дождем. Подземные воды составили львиную долю всех вод потопа. Общее количество извержений из недр воды равняется примерно половине водного запаса современных морей и океанов. Источники великой бездны заливали поверхность земли водой в течение 150 дней. В книге Бытия написано, 7 глава. В то же время, как дождь лил всего 40 дней и 40 ночей, заливая землю, согласно произведенным вычислениям, с интенсивностью 12,5 мм в час. Исчезновение естественного парникового покрытия привело практически к моментальному охолоданию в полярных областях планеты и появлению там мощного оледенения. Вмерзшие в приполярные ледники оказались многие представители тропической флоры и фауны. Палеонтологи постоянно находят прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте останки древних животных и растений, мамонтов, саблезубых тигров, пальмов и сливовых деревьев с зелеными листьями, спелыми плодами и тому подобное. По некоторым свидетельствам, Алиот неоднократно кормил своих собак мороженым мясом мамонтов, и сенсационные были находки мамонтов, сохранившиеся непереваренной пищей в желудке, да и даже с недожеванной во рту. Вечная мерзлота вообще представляет собой не что иное, как слои мгновенно замерзшей водно-грязевой массы общей глубиной от нескольких до более десятка сотен метров. В отдельных случаях бурение на глубину 1200 метров не позволило достигнуть скальной материнской породы. И все они буквально насыщены прекрасно сохранившимися растительными и животными останками глубокой заморозки. По сути дела, те же самые остаточные геологические слои, но не застывшие, а замерзшие. Потому-то все, что в других местах в настоящее время можно найти, в лучшем случае в виде окаменелости тут, представлено в свежемороженном виде. Специалисты считают, что подобный эффект мог быть достигнут только при мгновенном понижении температуры до минус 50, минус 100 градусов по Цельсию. Все это неоспоримо свидетельствует о внезапности катастрофы, опровергает теорию постепенного оледенения. В образовавшемся гигантском океане бушевали огромные штормовые проливные волны, все живое смывалось еще оставшееся в участке суши и сносилось в низины, где погребенные мутными грязевыми потоками, вулканическим пеплом и осадочным веществом, формировались так называемые кладбища динозавров. Места, где в настоящее время обнаруживают гигантские скопления окаменелых останков самых различных видов крупных животных и животных мелких. Хаотичное скопление самых различных видов животных явно свидетельствует о внезапной относительной гибели погребенных существ. Перенасыщенные растворенным веществом слабокислые горячие геотермальные воды смешивались со слабощелочными водами холодного океана. Это вызывало интенсивное выпадение в осадок как изначально растворенных и вынесенных на поверхность веществ, так и продукт реакции нейтрализации. В результате вся наша планета покрылась мощными слоями осадочных пород. На поверхности воды дрейфовали гигантские плавучие острова, всплывших деревьев и растений, которые, становясь топляком, образовали впоследствии современные залежи каменного угля. Триумфа теории униформизма принято было считать, что осадочные породы образовались на дне Мирового океана в течение миллионов лет. Однако современная наука так и не дала ответа с этой точки зрения на вопрос, почему осадочные породы почти равномерно покрывает практически всю поверхность Земли, если планета никогда не была покрыта водой полностью. Затем, как образовались окаменелости, если до покрытия останков медленно выпадающих в осадок минеральными солями нужны тысячелетия, а для гниения и уничтожения бактериями и некрофагами достаточно одного месяца? Почему большинство окаменелостей отпечатка свидетельствует о мгновенном смерти и погребении организмов? Нередки находки окаменелых рыб, поедающих более мелкую рыбешку, либо погребенных осадочным слоям в момент их рождения. Как объяснить существование в осадочной толще окаменелых деревьев, пересекающих несколько различных осадочных слоев? И почему карбонатные осадочные породы имеют белый цвет и практически лишены примесей, том их количестве, которое должно было бы накопиться при постепенном высаждении этих пород на протяжении миллионов лет? Со временем количество подобных вопросов лишь прибавляется, и все большее число специалистов возвращается на позиции ранее общепринятой теории потопного происхождения осадочных отложений Земли, угольных пластов и ископаемых окаменелостей. Ну, мы подходим к такому вот вопросу, вот ковчег. Наверняка все слышали про него, да? Однако в результате потопа полного уничтожения жизни не произошло. Согласно Библии, вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа. Из птиц чистых и птиц нечистых, и из скотов чистых и из скотов нечистых, и из зверей и всех присмыкающихся по земле по паре, мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег. Книга Бытия, 7 глава, 7-9. Возможно ли такое? Что представлял собой ковчег, какое количество животных он мог вместить? Сколько животных необходимо было взять на ковчег? Библия описывает конструкцию ковчега следующим образом. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть среди его вверху. И дверь его в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе, третье жилье». Глава из книги Бытия, номер 6. Таким образом, ковчег на современном русском языке это слово означает просто ящик или шкатулка, являлся крупным трехпалубным судном с габаритами и размерами около 150 на 25 на 15 метров. Водоизмещение лишь наполовину погруженного в воду ковчега составляло около 20 тысяч тонн. Такое же водоизмещение имеют теплоходы Иван Франко, Шатар Уставели. И он практически не имел аналога до появления современных цельнометаллических судов. Однако вызывает удивление факт, что соотношение длины и ширины ковчега имеет ныне широко известное значение 6 к 1, обеспечивающее судно оптимальное ходовое качество дрейф. Соотношение ширины и высоты ковчега придавало ему остойчивость, исключающую возможность бортовой качки при любом волнении. Общая площадь палуб ковчега составляла 9300 квадратных метров, а объем 43000 кубических метров, что эквивалентно 570 специальным железнодорожным вагоном для перевозки мелкого скота, вмещающим по существующим в мире нормам по 240 особей каждый. Животные же, скорее всего, были взяты еще не достигшими зрелого возраста, ведь им предстояло дать как можно более многочисленное потомство после высадки. Сколько животных необходимо было взять норов на свой ковчег? По мнению специалистов, на Земле существует 1 075 100 видов живых организмов. Многие из них не нуждались в ковчеге. Это 21 тысяча рыб, 1700 видов оболочников, 600 видов иглокожих, 107 тысяч видов моллюсков, 10 тысяч видов кишечных полостных, 500 видов губок, 30 тысяч видов простейших. Самостоятельно могли позаботиться о себе большинство из 838 тысяч видов членистоногих и 35 тысяч видов червей, множество водных млекопитающих, земноводных, рептилий, насекомых. Таким образом, на борт этой гигантской плавучей зверофермы необходимо взять около 35 тысяч особей животных, которые заполняли судно лишь на четверть, оставляя достаточно места для 8 человек экипажа, запаса продовольствия и корма. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что в очень больших запасах корма особой необходимости не было. Более чем двукратное снижение величины атмосферного давления всего за 40 дней за счет исчезновения водно-парового слоя над атмосферой должно было привести к резкому снижению обменных процессов в непривычных подобным явлениям живых организмов. Даже сейчас, когда нестабильность атмосферного давления испытывают всеми постоянно с момента рождения, многие знают по себе, насколько тяжело она переносится. И многие животные могли находиться в заторможенном состоянии без анабиоза. Кстати, большие размеры ковчега, приводимые в Писании, в очередной раз ставят под сомнение мифичность либо фальсификацию текста. Ведь во времена Моисея считалось возможным плавание лишь на небольших кораблях, а число известных животных едва насчитывал несколько сотен. Пожалуй, фальсификатору или сочинителю более естественно надо было бы изобразить Ноя этаким подобием деда Мазая, который, помните, зайца спасал, спасающего животных на своем небольшом суденышке. И не было нужды в таком гигантском сооружении и в случае не всемирного, а какого-либо локального наводнения. С десятки лет ушедшего на строительство ковчега, куда было бы проще откочевать в местность, не подлежащую затоплению. К сожалению, история не сохранила указания о том, какое дерево носило во времена Ноя, а может быть даже Моисея, название гофер. Мнение современных исследователей на этот счет в значительной мере расходится. Одна из крайних точек зрения утверждает, что гофер – это разновидность дуба, другая допускает считаемое под этим названием даже синтетического материала. Так, может быть, со временем регулярные археологические изыскания на горе Арарат откроют нам этот секрет. Но вне зависимости от того, сохранился ковчег до наших дней или нет, другого объяснения тому, как сохранилась жизнь в этом глобальном катаклизме, найти не удастся. Здесь, в общем-то, трудность состоит в том, что вот в исследовании ковчега. Гора Арарат – это граница Армении, Турции. И там находятся, в общем-то, турецкие базы ПВО, и трудно туда, в общем-то, попасть. Она очень большая гора. Это гора, да, это почти 5200 метров. Покрыта она снегом там, почти половина ее. И вот на высоте 5008 метров, вот многие там находили вот этот вот как раз Ноев ковчег. Остатки его, да. Вот я хочу зачитать здесь доклад в 1916 году. Во время таяния ледников на Арарате лейтенант Росковицкий и его второй пилот на разведывательном самолете императорских военно-воздушных сил получили приказ провести рекогносцировочные полеты и понаблюдать за передвижением турецких военных отрядов возле российских границ. Небольшая опорная база русских авиаторов находилась примерно в 40 километрах в северо-восточный Арарат. Росковицкий и его спутник, имевший с собой баллон с кислородом на случай полетов на большой высоте, прилетели к горе с северо-востока, дважды облетели ее вокруг, и когда самолет приблизился к Арарату, Росковицкий заметил на скалистой равнине в одной из растений полузамерзшее озеро, похожее на обычное ледниковое озеро, в зависимости от времен года существенно менявшее свои размеры. Когда они подлетели еще ближе, второй пилот заметил какой-то большой предмет в том месте, откуда из озера вытекал ручей. И Росковицкий вскоре разглядел в нем полусгнивший остров громадного корабля, который он принял за подводную лодку. В то время на морях уже начались военные операции с проводом подводных лодок, особенно усердствовали в этом немцы. И летчик решил, что для сохранения тайны испытывает здесь, в горном озере, какую-то новую модель. Потом ему стало ясно, что то, что он принял за перископ, всего-навсего деревянная мачта, и корабль накренился на один борт и почти весь мерз в лед. Кроме того, он заметил плоский исходник, идущий из палубы корабля. В описаниях, предоставленных Росковицким позже, опубликованных в 1939 году в калифорнийском журнале New Eden Magazine, приводится следующее. Мы летели так низко, как только было возможно. Несколько раз облетели это место. Мы были очень озадачены необычными размерами объекта, и при ближайшем рассмотрении он оказался таким длинным, как целый квартал домов вдоль улицы, его легко можно было сравнить с линкором. Он был причален к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна сторона его усавого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота, площадью около 6 квадратных метров, и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, ибо для корабля это очень необычно. После этого достаточно беглого обзора объект Росковицкий повернул обратно к опорной базе и доложил своему начальнику об этом неожиданном открытии. Начальник, поняв важность открытия, приказал Росковицкому лететь обратно вместе с ним, и объяснил, что это может быть новый ковчег. По его мнению, ковчег остался неповрежденным, потому что он 9-10 месяцев в году лежал под льдом, как в холодильнике, и не подвергался гниению. Начальник немедленно отправил доклад в Петроград. Получив его, царь распорядился поставить на Рарат для исследовать два исследовательских отряда. Один из них, количество 15 человек, направился в горы с одной стороны, а второй в составе около 100 человек попробовал совершить восхождение с другой. С большими трудностями, пробив тропу в скалах, через месяц они добрались до ковчега. Российское правительство, думая использовать это сенсационное открытие нового ковчега как знак небес, надеялось, что все перипетии, связанные с ним, смогут оказать какое-то психологическое воздействие на армию и весь русский народ в тот смутный период истории. Ковчег был тщательно обмерен, сделан чертежи его конструктивных частей, полностью по частям он был сфотографирован. В материалах Росковицкого ковчег содержал сотни мелких отсеков, и наряду с ним особое, очень прочные и большие помещения с высокими потолками. Эти помещения были разграничены перегородками из крепких столбов диаметров около полуметра, что наводило на мысль о больших размерах животных, возможно, находившихся там в 10 раз более крупных, чем слоны. Другие помещения содержали большое количество клеток, примерно такие, которые сегодня используют на высоких пернатых, только с передней стороны их была не проволочная сетка, а тонкие железные прутья. Все сооружение было покрыто толстым слоем, похожим на воск или шелак массой, а конструктивные особенности его указывали на высокую культуру кораблестроительного дела. Применяемая древесина, относящаяся к классу кипарисовых, похожа на олеандровое дерево и почти совсем не подвергается гниению. Это обстоятельство, а также то, что корабль больше и большое время находился под льдом, объясняет исключительно хорошее состояние объекта. Ну вот это описание представляется очень близким изложенным в Библии. Очень печально, что этот доклад, пропавший во время большевистской революции 1917 года, исчез. Ну, в общем-то, многие в наше время тоже поднимались. Вы знаете, там вот раз в 20 лет наиболее жаркое выпадает время года в Армении. И вот раз в 20 лет наиболее интенсивно тают эти ледники. И вот в это время, как раз вот когда вот это вот происходит, тогда бывает виден его остров. Но сейчас, в общем-то, очень многие вот специально там и Соединенные Штаты Америки запустили спутник для исследования вот этой горы Арарат. Турки не дают противиться они, чтобы туда поднимались. Есть даже фотографии. Здесь просто приводится еще очень много и французских, и американских. Вот француз Фернан Наварро в 1955 году. Вы понимаете, почему его не всегда видно бывает? Он вмерзший в лед, и еще там снежок его прошит. И попробуй там найти. Вроде бы, казалось бы, да, высоко. Да, совершенно верно. Вроде бы вертолет туда не долетит. Так, вот в 1955 году француз Фердинанд Наварро удалось отыскать среди льда древний корабль. Он из-под льда извлек Г-образный брус и несколько досок обшивки. Через 14 лет, то есть не каждый год можно туда подниматься, чтобы это найти, через 14 лет он повторил свою попытку с помощью американской организации «Серч» и привез еще несколько досок. И радиоуглеродный метод датировки показал 5000 лет. Ну, ковчег это он на самом деле существует. Я думаю, что нету смысла этому противоречит, потому что много очевидцев, много даже свидетельских таких вот показаний. Вот историк первого века, еврейский историк Иосиф Флавий о нем тоже еще писал в первом веке, это 2000 лет назад. До него еще за 265 лет назад тоже историки описывали его. Ну, не знаю, вот что-то вот никто пока экспедицию еще туда не направлял, чтобы детально с ним пообщаться, как детально изучить. Может быть, в будущем. Ну вот, а куда же делась тогда вода? Если вся земля, весь шарик земной был покрыт водой, а куда же вода тогда после потопа делась, да? Ну вот, есть такое явление застазии, но сейчас к этому вернемся. Итак, лишилась жизни всякой плоть, движущейся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих на суше умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, осталось только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор. 601 года жизни Ноя, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. Это книга Бытия, соответственно, 7-я глава. Зачастую кажется естественным вопрос, куда же девалась вода после всемирного потопа? Ну, ответ прост, никуда она не девалась. Вся вода, покрывающая землю во время потопа, по сей день продолжает оставаться на поверхности земли. Она сейчас покрывает планету более чем на 70%, имея общий объем 1,1 миллиарда кубических километров. Если бы земной рельеф вдруг сравнялся в гладкий шар, поверх этого шара стоял бы водный слой толщиной 3700 метров. В Библии неоднократно можно найти указание на то, что нынешние моря и океаны это и есть те самые воды, которыми земля была потоплена в дни Ноя. Это и в книге Ива, и в Псалмах, и в Исаии. Каким же образом суша вновь показалась из воды? Ответ на этот вопрос более-менее ясен, когда мы узнаем об одном интересном свойстве литосферы, называемом греческим словом изостазии, означающее равностояние, одинаковое положение чаши, весов, равновесия. Ну вот, хотелось бы наглядно его объяснить. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь проделал такой вот опыт. Вот, здесь на рисунке видно, не знаю, видно. Разные бруски разной толщины по-разному возвышаются над поверхностью воды. Чем, допустим, больше брусок, чем он толще, да, тем больше он осадка, да, дает осадку, и тем выше, допустим, он над поверхностью воды. Чем тоньше, тем, соответственно, вот здесь, вот на этом рисуночке показано. Так вот. Так, это явление изостазии. Явление изостазии проявляется в нашей литосфере в том, что относительно тонкая, около 70 км, и легкая, преимущественно гранитная земная кора покоится на мощном, почти 3000-километровом слое гораздо более тяжелой земной мантии. И хотя мантия Земли составлена из твердого вещества, вязкость этого вещества мантии в 100 раз больше, чем у гранита, при высоких температурах и давлениях, царящих в земных недрах, любое твердое вещество проявляет свойство пластичности. Чем толще какой-либо участок земной коры, тем глубже погружается его нижняя граница. Основание гор, то есть это вот во второзаконии написано, в псалмах. Вытесняя вещество мантии. С другой же стороны, тем он сильнее возвышается на поверхности по сравнению с соседними участками. Таким образом, общий вес коры и мантии под равными по площади участками земной поверхности остается практически одинаковыми в горах и в равнении, и в океане. Но как достигается этого равновесия? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы книги пророка Исаия, 40 глава? Дело в том, что литосферные блоки ведут себя точно так же, как деревянные кубики разной толщины, ну, то, что сейчас показываю, плавающие в бассейне с водой. Правда, пластичность системы земная кора, земная мантия значительно ниже, чем у системы бассейн-кубики. Потому-то и понадобился столь значительный срок, чтобы толстая континентальная литосфера всплыла вновь, восстанавливая устойчивое изостатическое равновесие в полном соответствии с Писанием. Слова Писания. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки. Бездна, как одеянием, ты покрыл ее, на горах стоят воды. От крещения твоего бегут они, от глаз и грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, который не перейдут и не возвратятся, покрыть землю». Это 103-й псалом, псалмы Давида. 74 дня, 2,5 месяца заняло поднятие материковой массы от максимального уровня потопа, когда усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, которые есть под небом, на 15 локтей поднялась над ними вода, книги Бытия, до момента, когда показались верхи гор. Таким образом, средняя скорость всплытия составила за этот промежуток времени около 9 сантиметров в сутки. Правильно же с поднятием материкового массива значительное количество воды аккумулировалось в начавших расти сразу же после разрушения водно-правового слоя полярных ледяных шапков. Парниковый эффект был нарушен, и эти области недостаточно прогревались косопадающими солнечными лучами. Сбегая с поднимавшейся суши, вода промывала в еще не затвердевших осадочных слоях гигантские долины и каньоны, по которым по сей день текут современные реки. И хотя униформистское представление утверждает, что все эти формы рельефа созданы в течение миллионов лет самими реками, размеры наблюдаемых разъемных образований убедительно свидетельствуют о значительных больших объемах воды, протекающих по ним в прошлом. До недавнего времени дискуссии между последователями идеями униформизма и катастрофизма о возможной скорости образования гигантских разъемных форм рельефа, в частности речных долин и каньонов, носила чисто теоретический характер. Однако все точки над «и» были расставлены в 1980 году, когда в штате Вашингтон, США, произошло извержение вулкана Святой Елен, Сен-Геленс. Оно явилось, с одной стороны, самым крупным, а с другой – самым документальным, запротоколированным геологическим событием 20-го столетия и позволило объяснить многие вещи формирования современного облика Земли, ранее лежавшей в сфере догадок. Извержение имело поистине грандиозные масштабы. Общая энергия извержения только за один первый день, 18 мая 80-го года, составила эквивалент 400 миллионов тонн тринитротолуола. Это равно мощности 20 тысяч таких бомб, как сброшенные на Хиросиму. Причем 20 мегатонн было высвобождено при первом же взрыве за 6 минут повалившим лес на площади 390 квадратных километров. А волна, поднявшаяся на прилежащем озере Перетлейк в результате обвала половины кубического километра горной породы, смыла деревья со склона вплоть до высоты 260 метров над предшествующим извержением уровня. Это событие в корне изменило структуру множества ученых на динамику образования геологических структур. Мощность слоя осадочных пород, образовавшегося в результате извержения, составила 180 метров при скорости образования до 8 метров в сутки. Всего несколько месяцев понадобилось для образования торфяного пласта, из которого, как известно, при подходящей температуре и давлении лишь за несколько минут образовывается каменный уголь. И только одного дня, 19 марта 1982 года, хватило, чтобы в еще недостаточно затвердевших за 2 года породах селевой поток со склонов Святой же Сен-Геленс образовал каньон глубиной 43 метра в верховьях рек Норд-Форк и Тутл, шутку называемой теперь моделью Большого каньона масштаба 1:40. Если бы геологи не могли наблюдать образование каньона реки Тутл, в соответствии с униформистскими воззрениями утверждалось бы, что он, как и Большой каньон, как и все гигантские долины современных рек, образован за сотни тысяч лет такими животными, которые текут по нему и по сей день. Однако у нас есть и основания полагать, что, скорее всего, все крупные эрозионные структуры образовались еще не окрепших на тот момент породов довольно быстро в результате оттока вод потопа, либо различных послепотопных локальных катастроф. Какая Земля стала после потопа? Не вызывая сомнений, что такой глобальный катаклизм, как всемирный потоп, должен был внести существенные изменения в облик Земли. Во-первых, коренным образом изменились климатические условия по всей планете. Если до потопа под покровом естественного водно-порового парового экрана от полюса до полюса набирал стабильный влажный тропический климат, то сразу же после полного разрушения защитного слоя нагрев поверхности на разных широтах стал неодинаковым, что в свою очередь привело к активизации ранее наблюдавшейся сильной ветровой активности. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Книга Бытия, 8 глава. В результате на Земле установились различные климатические пояса, и в зависимости от погодных условий от времен года и образовавшихся в полярных областях зоны, оледенения аккумулировали значительную часть океанской воды. Климатические изменения не могли не сказаться и на облике биосферы. Одни виды растений и животных, характерные для прежних условий, оказались неспособными приспособиться к столь резкой перемене и деградировали многие вплоть до полного вымирания. Другие же, существовавшиеся ранее в подавленном состоянии, оказались в более благоприятных условиях и стали доминировать. Так и подобный влажный тропический климат был благоприятен для гигантских споровых растений, которые безраздельно царствовали по всей планете. Пришедший же на смену контрастный климат казался наиболее благоприятным для голосеменных и покрытосеменных растений. Но если мы с вами вспомним, что говорит о развитии жизни на Земле школьный курс биологии, то оказывается, что как раз такая резкая смена растительного и животного мира, так и нашедшего вразумительное объяснение с позиции униформистских воззрений, наблюдается и при сравнении ископаемых и современных форм флоры и фауны. Сам собой направишься вывод, что именно потоп явился причиной этого самого грандиозного в геологической истории Земли этапа массового умирания видов с довольно краткий промежуток времени. Но как же тогда сам потоп отразился в геохронологической летописи планеты? Для ответа на этот вопрос сначала стоит вспомнить, что представляет собой геохронологическая шкала. Ну, помните, в первой лекции вообще об этом вопрос затрагивался. Не знаю, стоит его еще раз поднимать. Ну, в двух словах, это следующее. Ведь нам вот, ну вот теория эволюции вообще вот нам дает, что сначала были сине-зеленые, там, были сначала простейшие, потом сине-зеленые водоросли, потом медузы, да, и так далее, и так далее. И в конце концов, вот в разных слоях, там динозавры, в разных слоях находятся просто разные окаменелости. И говорится это о том, что вот это были миллионы и миллионы лет. Ну, допустим, самый нижний предел, они говорят, о 500 миллионах лет. Там кембрийский, так называемый, период. На самом деле это не так. На самом деле это просто водами потопа. Сначала внизу кто у нас находится? Находятся раковины какие-то, находятся водоросли. Сначала они были погребены. Потом вода шла дальше, были погребены. И там рыбы, креветки там, кто там был. Потом уже более вышестоящие растения. Ну, некоторые, допустим, могли бы, как животные, где-то сбиться в одну кучу, когда уже открылась вот этот вот источник великой бездны, да, на какой-то возвышенности, на более высокой стояли. Ну, и до них тоже вода дошла. И вот это вот все, вся вот эта вот биомасса, которая водами потопа была смыта, и, ну, вот в полярных областях мы уже говорили о том, это было просто оледенение, там очень-очень сильное было понижение температуры. А все остальные, которые были смыты грязевыми потоками, они получили почему окаменение? Потому что в полость не проходил воздух, а на полости все были забиты породы. И вместо воздуха вот эта порода твердела, и сохранялся вот эти вот рельеф тех живых организмов, которые были погребены под породой. Ну вот, в принципе, это здесь не геологическая колонна как бы выстраивается в этом смысле, а колонна просто экологическая. То есть, где кто находился, тот так и был погребен. Вот именно такую последовательность чередования окаменелости мы и наблюдаем в современных геологических, так называемых, слоях. Они демонстрируют нам не хронологическую, а экологическую зависимость. Чем к более глубинной экосистеме относилось ныне ископаемые существа, тем глубже залегающих слоях находим мы теперь их окаменевшие останки. Это позволяет нам с высокой степенью уверенности считать, что наблюдаем в настоящее время геологические слои, на самом деле формировались довольно короткий промежуток времени в результате всемирного потопа и отчасти последующих катастроф. Итак, гипотеза о потопном происхождении остаточных геологических слоев прекрасно согласуется с палеонтологическими данными. Но нам также известно из школьных учебников, что следующая за палеозоем, мезозойская эра, была эрой гигантских рептилий, динозавров. Мезозойские отложения свидетельствуют, что некогда ужасные ящеры, именно так переводится слово динозавр с греческого, населяли практически всю Землю. Но если все виды дышащих воздухом животных, в том числе и динозавры, пережили потоп, будучи взяты мною на борт ковчега, то выходит, что динозавры были современниками человека. Они вымерли 65 миллионов лет назад, до его появления, как это утверждает теория эволюции. Существует ли научное доказательство в пользу подобного утверждения? Ответ можно дать однозначно. Существует. И при этом весьма убедительное и в достаточном количестве. Вот следы ног на теории эволюции. Это вот, ну, знаете, что находятся вообще вот отпечатки следов и динозавров, и следов людей. Есть вот такие факты, что был, что человек прошелся по следу динозавра, оставил свой отпечаток, и наоборот, когда динозавр раздавил след человека. Есть фактически, есть задокументировано. Ну, до потопа вообще очень-очень много было живых организмов. У нас Одесса построена на ракушнике, понимаете, откуда он взялся таких количеств. Это же, можете себе представить, сколько было живых организмов, еще и смерти не было, да. И сначала Господь, помните, дни творения, да, он сотворил сначала все-таки животных, а уже человека, потом в шестой день сотворил. Дни можем же рассматривать только как периоды времени. Ведь когда был первый день, тогда еще не было ни солнца, ни луны, чтобы так менялся. Мы говорим, что дни творения – это просто течение времени, периода времени. И когда вот Господь сотворил животных, то есть в определенный период времени, конечно, они размножались, их было очень много. Так вот, динозавры существовали и до потопа, и в ковчеге были перевезены, да. Мы же говорили о том, какой это был громадный вообще ковчег. Могу сказать, что там вообще вот есть вот много свидетельств, и свидетельства эти, ну, различные такие исторические, где говорятся о динозаврах там, как о существах вполне реально обитающих. Вот у меня здесь даже есть вот иллюстрация. Здесь вот и наскальная живопись пещерных людей, которые, ну, плезиозавры даже там рисовали, как на него охотились. То есть это было практически недавно. И даже в Библии вот много раз упоминаются такие животные, которых сейчас нет. Это вот животное, там называется фанин, белуан, левиафан тоже, да. Это можно тоже как говорить, как плезиозавр, может быть. Видите, у нас даже не знали, как перевести вообще эти понятия. Потому что те, кто писал, вот, допустим, вот бытописатель Моисей писал, он писал для тех людей, которые понимали, о чем вот он говорит, да? Не больше говорить, да. А если этого не было, зачем тогда было об этом писать, если человек этого понять бы не мог? Так что динозавры, они существовали, в принципе, до недавнего времени. Кстати, может быть, помните, где-то вот было как-то в Японии, там японские рыбаки поймали плезиозавра, там полуразложившаяся тушь, которая была совсем недавно. Но это в 1977 году, это было не так, что там 30 лет назад уже.